Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной Александр Краснов.
Добрый вечер.
Наша тема сегодня – пермский партизан затмил итоги выборов. Суть в том, что, с одной стороны, сегодня была ночь подведения выборов. Вот Саша участвовал в стриме. Мы сегодня хотели тоже провести стрим по этой тематике, но вот внезапно в эфир ворвалась тема про вот этого вот пермского 18-летнего юношу, который устроил стрельбу в здании Пермского государственного университета. Его звали, кажется, Тимур Бекмамбетов. Да. И он давно готовился к этому акту, утверждал, что он не террорист и не экстремист. Он просто вот таким образом решил свести счеты с теми, с кем он считал нужным свести эти счеты. Больше подробностей на эту тему, к сожалению, нет, но результатом его являлась стрельба в здании университета с самого утра, которая произошла сегодня, 20 сентября. Он предположительно погибло жертвами 8 человек, более 10 пострадали, значительное количество среди них находится в тяжелом состоянии, то есть, как говорится, он действовал, если можно так выразиться, результативно. Причиной, с кем он собирался вести счет, это не проясняется. Вот. Но у меня все это в целом оставило, конечно, тяжелое впечатление от того, что, с одной стороны, мы как-то, видимо, по мере приближения к демократии стремительно американизируемся. И таким образом, так сказать, те стрельбы, которые периодически устраиваются в американских учебных заведениях, они как бы становятся и нашими достояниями. А с другой стороны, ну, определенное чувство жалости и несправедливости произошедшего, потому что, ну, студенты, чем они, собственно, виноваты? Если уж человек решил таким образом, как бы, закончить свою сознательную жизнь, потому что понятно, что у него какой-то дальнейшей жизни после этого не будет. Если он останется жив, то понятно, что ему грозит пожизненное заключение. Если он не останется жив, то, значит, на этом она и закончится. Но мне все время охватывает какое-то чувство жалости, потому что если уж человек на это решился, то надо стрелять в каких-то упырей. Зачем, так сказать, своих вот однокурсников, в общем-то, людей, только что начавших свою жизнь, так сказать, сводить, заканчивать ее таким образом. Вот первое впечатление, так сказать, от этого акта. И второе, это то, что их как-то становится все больше. Вот в Казани был аналогичный случай, да, так сказать, похожий случай вот недавно был с расстрелом, так сказать, и взрывом полицейского участка. То есть такое впечатление, что в глубинных массах народа, далекого от политической борьбы, зреет какое-то партизанское движение, я бы так его назвал, да, в котором к решающим аргументам становятся уже не какие-то ощущения или мнения, которые надо высказывать и защищать на обществе, а вот сила оружия. Так сказать, если чем-то недоволен, то нечего тут рассусоливать, давай брать в руки ружье и стрелять. Вот то, что это становится, если так можно выразиться, на молодежном языке трендом, это, конечно, такая очень опасная тенденция, и определенный настрой общества она проявляет. Он, с одной стороны, проявляется в выборах, о них мы еще поговорим, но с другой стороны, вот и в том настроении, в том числе и самой молодой части общества, которая как бы не просто совершает спонтанно этот какой-то акт терроризма, вандализма, я не знаю, как его, так сказать, еще обозвать, но которые даже и принципиально не видят для себя решения каких-то жизненных ситуаций в том, чтобы как-то повлиять на общественное сознание, там, каким-то образом его изменить. Вместо этого берется непосредственно за оружие и начинает вот выяснять это все, как в ковбойских фильмах, так сказать, ударом, так сказать, выстрелом, прежде чем доходить до каких-то рассуждений. Что ты думаешь по этому поводу, Саша?
Я думаю, что они моральные уроды, и надо на эту тему просто не разговаривать. Прибить его, ну, на месте и все.
Не разговаривать не получится, потому что и так, и иначе на сегодняшний день эта тема если угодно, нравится нам это или нет, она превалирует и в интернете, и, в общем, вполне конкурирует с темой выборов. Я не знаю, специально ли он выбрал этот день.
Нет, зачем? Зачем это обсуждать?
После голосования, так сказать, так, чтобы его тема как бы затмила все остальные. И в этом смысле надо признать, что это отчасти получилось. Потому что...
Ну, не знаю, я про него не слышал. Так, слышал, чтобы какая-то пальба была. Неинтересно, не мотивы, так сказать, в русские.
Скажем так, на телеканалах это проходит как тема номер два после достаточно большой темы выборов. Но в социальных сетях
это все наоборот. Это не говорит хорошо о телеканалах.
Это не говорит хорошо о телеканалах, это понятно. Они должны были освещать то, что они обязаны освещать. Гром победы раздавайся, ура, победила Единая Россия, повсюду. Мы сейчас об этом поговорим, как она победила или нет. Но то, что реальный интерес общественного мнения в большей даже степени, чем к этой ожидаемой победе Единой России, мы опять же поговорим, почему она произошла и как она в реальности соответствует действительности. Но то, что вот эта вот тема, она превалирует или конкурирует, скажем так, с темой выборов, явно двух несопоставимых по общественной значимости явлений. Потому что стрельба, с одной стороны, ну это какой-то локальный факт, ну хорошо, он там закончится с криминальным каким-то оттенком, с жертвами, с памятью погибших и так далее. Но это достаточно краткосрочное явление. А вот то, что касается итогов выборов, это все-таки то, чем предстоит жить ближайшие 5 лет. И поэтому то, что в глазах значительной части населения это является равновеликими событиями, чтобы не сказать одно превалирует другое, это тоже само по себе знаменательно. Знаешь,
ну, вот. Лучше бы он с водопада упал. Один.
Что, прости?
Лучше бы он с водопада упал один.
Ну да, ты параллель делаешь с министром МЧС. А лучше бы вместе с министром прямо. Ну, раз уж министру все равно судьба была падать, что там оператора еще прихватывать, да, так сказать, лучше бы он упал вместе с ним. Да, но его на учение никто не взял. Вот. Ну хорошо, это то, что касается, так сказать, этой стрельбы. Я думаю, что нам еще по этому поводу зададут вопросы. А вот что касается выборов, какое твое впечатление, Саш? Что ты думаешь по этому поводу?
У меня по выборам, так сказать, уже отработанные, как бы, так как я не первый раз на эту тему выступаю. Значит, первая позиция. Я глубоко убежден, что 2-3 недели назад, до выборов, в общественном сознании произошла перемена. В общественном сознании в России, в Москве уж точно, оппозиция победила. Она победила морально, и она, так сказать, стала более любима, чем власть. И вот эта ситуация, она то, о чем так долго говорили, значит, это произошло. Более того, победила не просто оппозиция, победила левая оппозиция в виде КПРФ, которая до этого ее критиковали. Кто-то хвалил, кто-то критиковал, но, как я бы сказал, больше критиковали. А в данный момент они заняли место практически единственной оппозиции, не считая Навального и его группы. Это особняком стоящая команда. Значит, фактически не осталось никаких позиций Яблока, всяких правых движений там или еще чего-то. Они исчезли. И КПРФ сумели выстроить, уж сами они это сделали или так и получилось, черт его знает. Значит, они оказались единственной оппозицией, и вот эту дилемму между Единой Россией или КПРФ, эта дилемма построена. Она существует в головах у людей. Собственно, благодаря этому достаточно много людей пошли и на выборы, и проголосовали кто так, кто иначе. Но противостояние, так сказать, достаточно четко определилось. Более того, если посмотреть на результаты выборов без всяких вбросов, каруселей и электронных голосований, то КПРФ победила Единую Россию. В стране. И в Москве тем более. И в Москве тем более, победила. То, что там навалились тетки, так сказать, толстые, которые вот эти педагоги, так сказать, там и прочие всякие хозяйственные женщины, и набросали там так, бюллетеней, так сказать, и электронно что-то еще бросили, это другая история. Оно, в принципе, победило КПРФ. И это понятно всем. Это понятно властям, это понятно самой КПРФ, это понятно народу. И после этой победы, в общем-то, моральная ответственность за дальнейшие действия на КПРФ лежит. Им нельзя сейчас просто так вот спрятаться, как это было раньше. И сказать, мы признали там, мы повозмущались, но признали результаты выборов. Перед ними стоит вопрос. Вы обязаны не признать эти результаты выборов. Угу. Обязаны. Это сказал не я один, это сказали десятки, сотни активистов, людей, которые вели беседы с активистами от КПРФ и объяснили им, ребята, и это последний раз. Если вы проглотите вот эту сейчас пилюлю, значит, вас не будет в следующий раз, потому что, значит, мы на вас ставить больше не будем. Это у вас последний шанс. Они это поняли, сейчас шевелятся. Не сильно удачно, не сильно активно, но шевелятся. Они тоже это понимают, что надо менять руководство, им надо делать политбюро, им надо перестраивать свои структуры, проявлять активность, быть активным, так сказать, в сопротивлении режиму. Это они осознают, уж на что, насколько они будут это действовать, черт его знает, не знаю. Вот это, если говорить о серьезных вещах. Менее серьезная вещь – сами выборы. Дело в том, что сама по себе Государственная Дума, она нулевая. Что она в плюс, что минус, что там больше на 100 человек тех, кто других. По сути своей, так сказать, это как бы какой-то придаток администрации, который оформляет законы, видимость законов. Не более чего. Поэтому, строго говоря, больше их наберется или меньше наберется, это только моральная сторона вопроса. Вот то, о которой я говорил. А на самом деле, что там будет дальше? Да купят этих даже тех КПРФцев, и будут они, как Единая Россия, голосовать. И черт бы с ними. Но вот эта моральная сторона, она серьезная, она большая. Поэтому, значит, у них ответственное дело, их все критикуют, тюкают. Значит, яблоко затюкали вообще до конца, потому как они набрали этот процент. Скорее всего, они набрали больше, то есть там с них срезали. Но все равно не сильно много, и вели себя они безобразно. Еще хуже, чем КПРФ, скажем так, в этой ситуации. И поэтому они получили почину в Москве конкретно. Я плохо знаю, что происходит в Подмосковье, так сказать, и дальше. В Москве конкретная ситуация такая. Значит, у нас есть небольшое достижение. Мы провели Рыжкова в Московскую городскую думу, Владимир Александрович. И он взял на себя обязательство о том, что он будет пытаться поменять устав города Москвы, регламент Московской городской думы и решать вопрос с местным самоуправлением. Значит, к Новому году у него будут все материалы на столе. Уж насколько он сумеет это дело продвинуть, ему надо, наверное, становиться зампредом Московской городской думы и двигать от лица оппозиции все эти законопроекты в дело. У него может получиться, потому что он приемлем для Единой России. Он их не пугает. Он лоялист, он, в общем-то, так сказать, для них комфортабелен в общении, у него какие-то концы есть там в московской мэрии. Значит, он может договориться, потому что там нужны консенсусные решения для того, чтобы продвинуть. С точки зрения и большой политики, и московской политики, это хорошо. Это смягчает нравы, это дает возможность как-то без сильной склоки. Это может не получиться, но тогда ответственность будет за Единой Россией. Вам предлагали, к вам целый зампред пришел так обсуждать этот вопрос и пытался что-то сделать, вы пошли, не пошли навстречу, а ситуация, она неудачная в московской политике. Вот то, что с уставом и то, что с регламентом. Поэтому вот такое действие было произведено. Вот что касается выборов. И очень существенно, что будет происходить дальше. Вот в ближайшие 2-3 дня. Насколько общество и возглавляемые так и КПРФ структуры левые, насколько они активно будут и насколько удачливо они будут действовать.
Ну, здесь есть несколько, конечно, скандальных моментов именно в выборах по Москве. Поскольку она нам близка, то мы говорим здесь преимущественно о том, что здесь происходит. Тем более, что так или иначе ситуация в Москве с большими или меньшими отклонениями проецируется на всю Россию. Ну, например, вот интернет-издание знак.ком сообщила, что после обработки 90% протоколов до думских выборов в Москве в 12 из 15 округов лидировали кандидаты от оппозиции. Однако после того, как ЦИК опубликовал данные после обработки 100% протоколов в 13 из 15 округов, стали лидировать кандидаты от Единой России или самовыдвиженцы, поддержанные Единой Россией. Ну, например, после обработки 99,59% протокола в Бабушкинском одномандатном округе номер 136 лидировал депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин с результатом в 31,64.
Он руководитель московских коммунистов, то есть абсолютно известная личность.
С результатом 31,64% голосов избирателей. Это по данным ЦИКа, подчеркиваю. На втором месте шел телеведущий Тимофей Баженов, у которого было 30,29% голосов избирателей. После того, как на сайте ЦИК опубликовали данные уже 100% протоколов, то есть недостающих 0,41%, да, заметь. Значит, победа в 196 округе досталась Баженову, чей результат резко возрос до 38,4%, в то время как результат коммуниста Рашкина опустился до 24-53%. Вот как бы слепок или картинка того, что происходило.
Аналогичная ситуация произошла с Удальцовой, так сказать. Все, значит, давай о чем мы подробности не будем обсуждать. Все результаты подделаны в Москве.
Саш, я просто хоть в одном случае хотел, как говорится, вот сделать это с точностью до цифры, для того, чтобы наши слушатели могли понять, о чем идет речь.
Валера, они не зря вбрасывали бюллетени, они не зря устраивали карусели. Они не зря забивали до полной, так сказать, величины выносные ящики, которые надомные, которые, так сказать, должны для инвалидов носиться. Не зря внедряли вот это электронное голосование. Кстати, параллельно погибла репутация Венедиктова. Она была, и она погибла. Потому что он оказался жертвой своего заблуждения, что с этими уродами, с жуликами и ворами, так сказать, можно что-то цивилизованно вести беседы и гоняться за прогрессом. Выяснилось, нельзя. Как только у них появилась возможность применить электронное голосование, они тут же сперли все голоса. Вот тут же, вот только создали эту систему, они тут же все украли.
И Венедиктов... Но она была создана для этого, Саш. Давай говорить, так сказать, откровенно.
Она была создана. Я говорю о том, что говорил Венедиктов. И он оказался жертвой этого дела. Уж на что он рассчитывал, я не знаю. Но как? Его репутация погибла. И, скорее всего, безвозвратно. Потому что, так сказать, он многое действительно делал для оппозиции. И был заслуженный в этом плане человек. И находил какие-то варианты. И поддерживал. И все как положено. Но тут вот он, значит, вляпался в эту историю. И не сумел из нее выпутаться. Он оказался крайним. Сейчас его возненавидели либералы за то, что он их, получается, продал. А левые его и так изначально недолюбливали. В общем, у него совсем плохо. Не знаю, чем будет дальше. Все результаты подделаны, все они ложные, все это вранье. Значит, это как бы не вызывает сомнений. Значит, и нахальство властей, так сказать, начиная от президента Путина и заканчивая последним дворником в Москве, так сказать, оно абсолютно одинаковое, и оно не стоит доброго слова вообще все. Поснимали депутатов, посажали каких-то людей. Ну, ты знаешь ситуацию. Кого-то посажали, кого-то признали каким-то иностранным агентом, не допустили к выборам, отогнали за рубеж, как Гудковых. Там еще, то есть, вели себя абсолютно беспардонно и незаконно, и так не соответствующе ничему. Это не вызывает сомнений. Ну, вот, вот такая ситуация.
Понимаешь, Саш, я привел вот эти вот цифры, так сказать, не из любви, так сказать, к запятым и к сотым долям процента, но для того, чтобы наши слушатели поняли, да, что если такая ситуация в 99 там, и 43 или сколько там, 44% сотых составляла вот даже для такого известного человека, как Рашкин, в общем-то, это человек, который на слуху, да, это председатель Московской городской организации КПРФ, и тем не менее у него так нагло подделывают, так сказать, проценты, то надо понять, что те люди, которые даже если заявили себя для участия в электронном голосовании, то по очевидности, да, у них процент распределения голосов про и контра, за и против, да, он базируется примерно на том же уровне. То есть не надо думать, что все избиратели Единой России побоялись, если таковые существуют вообще, побоялись, что их, так сказать, забьют там камнями на входе в избирательный участок, и поэтому все ринулись в электронное голосование, и там как один проголосовали за своего любимого кандидата, вот, в то время как на участках все происходило наоборот. Понимаешь? То есть до электронного голосования, да, как бы пропорции, так сказать, они существовали, так сказать, и на участке, и где угодно, так сказать, примерно в одних и тех же категориях. А здесь получается, что как только ввели электронное голосование, сразу за Единую Россию прям повалила масса голосов. То есть это по смыслу это тот же самый вброс, только сделанный электронно. Потому что электронное голосование проверить нечем. Вот я, кстати, искал и призывал наших слушателей к тому, чтобы они, если кто-то владеет технологией блокчейна, да, то проверили, действительно ли эта технология работала, действительно ли по ней возможно определить какое-то, так сказать, соотношение голосов, правильно или неправильно оно подано. Но реальность на сегодняшний день выглядит так, что никто электронные голоса эти не проверяет. Сколько туда записано избирателей, можно судить только по честным глазам Центра избиркома. Оцените сами, насколько они не умеют врать. Да? И после этого результаты, которые там подведены, зачесть также от воли Центра избиркома, который объявил и сказал, вот столько. Ну, а чем ты докажешь, что не так? Да ничем. То есть, электронное голосование, это был электронный лохотрон. Я в нем участвовал. Я хочу сказать, я говорил об этом нашим слушателям еще до выборов, подчеркнул, что я еще раз участвовал в нем сейчас. Я давно не ходил на выборы, но, так сказать, в этот раз пошел просто для того, чтобы, не пошел, вернее, а поучаствовал для того, чтобы посмотреть, что такое представляет собой эта процедура. Действительно, да, все хорошо, так сказать, сдается, твой голос учтен, да, бюллетень, пожалуйста, тебя разворачивают. Все очень красиво, но проверить, как он засчитан, возможности никакой нету. От слова совсем. Вам в конце, так сказать, этого голосования появляется электронная табличка. Спасибо, ваш голос учтен. Я понимаю, что он учтен. Вопрос учтен как? Вот этот как вопрос остается без ответа. И если учесть, что вообще за все предыдущие 20 или 30 лет основная упрек в сторону избиркома была в том, что он фальсифицирует, а потом и имитирует просто выборы, и именно от этого упрека вот старался всеми возможными силами отделаться вот на этой выборной кампании, то надо просто понять, что этого, так сказать, этой маскировки или отделания не произошло. Все осталось точно на том же уровне. То есть тем же уровнем жульничества, наглым, неприкрытым, ни с чем не сопоставимым, это все происходит ровно по той же самой схеме. Поэтому для нас это определенного рода урок, с моей точки зрения. Понимаешь, ну, я считаю, что нельзя с наперсточниками пытаться играть в честную игру или, по крайней мере, выиграть. То, что они наперсточники, мы с тобой знаем уже на протяжении, ну, последних как минимум 30 лет. Ну, может быть, чуть меньше, начиная с 93-го года, 28. Вот. Но, так сказать, они после этого не изменились, они остались тем же самыми, те же самые вводные данные, то же самое Министерство выборов, которое зависит целиком от администрации президента, и им назначается и контролируется. И когда та власть, которую избирают большинством голосов, сама же контролирует эти самые выборы, неудивительно, что она все время оказывается при власти. Пожалуйста, Саша.
Я хотел бы отметить, что целая компания, целая группа так называемых институтов государственных, она была ликвидирована преступным режимом исключительно с одной целью, чтобы была возможность удержаться у власти. Я их сейчас перечислю, и, так сказать, каждый найдет для себя примеры в голове о том, как это все происходило. Значит, был такой институт под названием «Независимая пресса, независимое телевидение». Угу. Он ликвидирован, это очевидно, для того, чтобы Путин мог остаться у власти. Была такой институт под названием «Суд». Я даже не говорю независимый суд, просто суд, правдоподобный какой-то там, что-то там по закону совпадает. Он ликвидирован по существу, по своему, значит, для того, чтобы Путин мог остаться у власти, для того, чтобы мог принимать вот какие-то решения. Был такой институт под названием «Выборы». Этот институт ликвидирован. Ликвидирован, так сказать, он, его не существует. Там уже от имитации перешли просто к производственным записям, произвольным записям, для того, чтобы Путин остался у власти. И следующая категория, которая тоже особняком стоит, это закон под названием «Конституция» с соответствующими оперяющими законами, потому что это целый институт. Потому что это не просто закон, это как бы система построения законодательства в стране. Оно тоже ликвидировано вот этими поправками дурацкими, произвольными, системой принятия и дальше трактовка этих поправок, которые уже приняты. В данном случае, когда говорили о каком-то иностранном гражданстве, от которого нельзя избавиться, это классическая история, когда вам можно, вам нельзя. Так сказать, тут же, только что приняли вот эту поправку Конституции, тут же ее изувечили. То есть вот этот институт Конституции как таковой, он тоже уничтожен. И если мы начнем загибать пальцы, выясняется, что все институты, о которых постоянно говорят, что они являются ключевыми, они, собственно, обеспечивают ту самую стабильность, спокойствие, возможности смены власти, там все прочее, они все последовательно ликвидированы с одной единственной целью, чтобы Путин с компанией остались у власти. Вот, на мой взгляд, это достаточно очевидная вещь, и я плохо себе представляю, чтобы какой-либо другой институт такого значения и с таким же смыслом останется живьем, если это вдруг понадобится нынешней верхушке. Они его ликвидируют. Ну, это такой институт, например, можно под прицелом смотреть, еще до конца не убитый, как Центробанк. С его ролью, с его возможностями. Вот он находится, если не уничтожен, то находится по пути уничтожения. Поэтому, что тут говорить?
Ну, что касается Центробанка, то я думаю, что ты вложил изрядную долю оптимизма, говоря про то, что он находится по пути уничтожения. Центробанк не выполняет свою главную роль. Вот та, которая это была...
Да. Нет, я все знаю, я поэтому и сказал, что наполовину. Он все-таки существует как таковой, потому что суд перестал существовать в принципе.
Главную свою роль поддержания стабильности рубля он, так сказать, не выполняет. Не выполняет от слова совсем. Вернее, как? Может быть, ты и прав, наполовину выполняет. Как? Ну вот, допустим, к выборам удержали стабильность рубля. То есть влили чего-то, да, туда-сюда, доллар с евро даже опустился немножко. Ну, там на рубли какие-то, да, так сказать, на проценты. По сравнению с 20% девальвацией, конечно, это слезы. Но, так сказать, чего-то произошло. Я, кстати, в этой связи хочу наших всех слушателей предупредить, что лафа кончилась. Выборы прошли. Так сказать, гром победы раздавайся. И поэтому дальше удерживать курс рубля, в общем-то, нет никакого стимула. Я не знаю, нужно ли какое-то потрясение для того, чтобы он еще раз его девальвировали. Но у нас по практике это происходит где-то с регулярностью раз в 2-3 года. Один год уже прошел. Вот так что делайте выводы сами. Поэтому, так сказать, то, что сейчас Центробанк, допустим, повышает там учетную ставку. А что значит учетная ставка? Реально это значит то, что повышаются проценты по вкладам. Потому что у банков есть какой-то лак, там плюс 5%, по-моему, было во всяком случае, по которым можно повышать свои ставки по вкладам, для того, чтобы тебя не наказали там какими-то, так сказать, дополнительными санкциями. Понятно, что люди все позабирали свои деньги, вот, и перевели их в валюту, и правильно сделали, кстати сказать. Потому что с этим правительством можно ожидать только новой девальвации. Револьвации вы точно не дождетесь. Поэтому банк, ну что он на сегодняшний день? Отражение администрации президента, не более того, так сказать. Это все сводится в итоге к одному и тому же царю, который решает, насколько ограбить своих собственных граждан. Пожалуйста, Саша.
Я хотел бы поговорить о перспективах, потому что через год так называемые выборы в так называемое местное самоуправление. В Москве. Само по себе это было бы маленькое событие в силу того, что и выборов нет, и местного самоуправления нет. Но тем не менее 125 муниципалитетов одновременно избирают своих депутатов. В каждом из них по 10, по 15 депутатов. То есть это значительная величина. Это 1500 только депутатов. А ясно, что кандидатов будет 3-4 раза больше. То есть процесс обучения, подготовки и помощи этим людям в выборах, он у нас уже начался. Значит, мы этим будем заниматься, пытаться что-то сделать по этой части. Я никаких иллюзий не испытываю ни по поводу парадного шествия, так и победного, так сказать, по этой части, ни тем более реализации потом всех возможностей, которые могли бы быть в местном самоуправлении. Но для очистки совести я, по крайней мере, все делаю, что от меня зависит, для того, чтобы поднять роль местного самоуправления в Москве, благодаря работе в Московской Думе с тем же Рыжковым и с другими депутатами, так сказать, которые в оппозиции находятся. И попытка проведения выборов, я попробую вот той информационной мощью, которую я сейчас обладаю, помочь этим кандидатам в депутаты, записать их на YouTube, показать, потому что на телевидении у них выхода нет. Понятно, что 1500 никак на телевидении не попадут. А на YouTube-каналы они попасть могут, и я надеюсь, что это будет большая кампания. Поэтому в каждом районе Москвы будет открыт свой YouTube-канал. Свой YouTube-канал. И, так сказать, ключи администратора будут переданы тому человеку, который претендует на роль лидера местного самоуправления в каждом конкретном районе. И будем пытаться подбирать из разных политических партий. Причем я от них, к сожалению, не жду помощи. Если мелкие партии еще с ними, можно о чем-то договориться. то с относительно крупными, такими как КПРФ или Яблоко, договариваться крайне сложно. Ну, с КПРФ вроде мы нашли какой-то сейчас язык, и, может, договоримся. С Яблоком что-то совсем, совсем туго. Они впадают в какую-то истерику, эйфорию, так сказать, не очень адекватно воспринимают все это хозяйство. Так что не знаю, как это все будет происходить. Но, тем не менее, такая программа есть. Она будет реализована через год. Это следующие выборы. Тоже точно так же в сентябре будут, в 2022 году, они будут по всей Москве проходить. С точки зрения, в общем-то, бытовой, это значительное событие. Потому что, в принципе, местное самоуправление должно определять благоустройство, ливневую канализацию, озеленение, дороги, скверы, парки, школы, поликлиники, больницы, местная полиция. То есть, вообще-то, это вот та группа, которая занимается местным самоуправлением во всем мире. И если как бы побороться за эту тему, абсолютно обывательскую, абсолютно такую бытовую, то это было бы неплохо. Здесь причем почему я и говорю, что политические партии роли здесь не играют, потому что эта задача, она не сильно политизированная. Это не вопросы там войны и мира или каких-то иностранных отношений, и никакие небольшой экономики, ни макроэкономики. Это сугубо такие вот проблемы, то ли клумбу здесь разбить, то ли клумбу здесь разбить. Но в силу того, что москвичи это обыватели по своей сути, в хорошем смысле этого слова, то им это интересно. И мы попробуем, так сказать... Кстати, это было продемонстрировано во время вот этой выборной кампании. Больше разговоров шло не о, так сказать, там, нашем поведении в Сирии где-нибудь или где-то в Центральной Африканской Республике, а речь шла как раз о, так сказать, о том, какой бордюр из какого камня сделать. Так что вот такая ситуация через год у нас повторится.
Ну, ты знаешь, я, прежде чем перейти к вопросам, хотел добавить несколько впечатлений с места. Потому что в моем избирательном округе как раз собирался Владимир Рыжков, о котором ты помянул. И я сразу хочу сказать, что я проголосовал за него, хотя изначально делать этого не собирался. Я просто помню его предшествующую политическую жизнь, и она мне не очень симпатична. Но тем не менее я это сделал, потому что, во-первых, я хотел, ну, как бы поспособствовать личным усилиям вот тому безумному голосованию и его рекомендациям, которые Саша пропагандировал накануне этих выборов. А во-вторых, посмотрев на остальных кандидатов, я понял, что они так или иначе ставленники своих партий, которым Рыжков, в общем-то, не является, потому что он по отношению к Яблоку скорее такой, так сказать, варяг, вот, который, так сказать, достался ему в наследство, там, может быть, от правого дела, может, еще от чего-то. Вот, но, во всяком случае, как человек, который имел свою политическую судьбу, да, так сказать, Яблоко посчитал нужным поставить на него, ну и как бы, может быть, не прогадал. С другой стороны, я хочу сказать, что вот, опять же, личные впечатления, чисто из моего избирательного округа. Очень мало было каких-либо избирательных плакатов, там, афиш, там, и тому подобное. Перед самым голосованием, ну вот на моем подъезде, как и на всех остальных, да, в моем округе, висели афиши только двух кандидатов, а именно Румянцева, вот того самого, который, так сказать, прошел Государственную Думу, ну как бы прошел, потому что его проталкивала Единая Россия, и Рыжкова, больше никого. Я понимаю, как вертится избирательный механизм у нас, кстати, то же самое было и на плакатах, которые висели так по городу, я понимаю, что просто так этого не бывает. Значит, был какой-то кивок со стороны партии власти, был какое-то согласие, согласование даже, так сказать, по этому поводу. Потому что иначе бы вы его тупо срывали, независимо от того, есть у него деньги, нет у него деньги. Они так висели на приличных местах, наклеенные, под стеклами. В общем, короче говоря, их никто не трогал. Поэтому относительно того, что будет происходить дальше, у меня есть ряд резонных сомнений. Я бы очень хотел, чтобы он остался действительно и выполнил все те надежды, которые Саша на него возлагает, в частности, так сказать, как оппозиционного кандидата и будущего заместителя председателя Государственной Думы, Московской Государственной, Московской городской Думы. Вот. Но вот видя эту степень предварительной проработки, так сказать, в мою душу закрадывается червь сомнения, так ли это на самом деле. Вот мы посмотрим в ближайшие годы, так сказать, кто оказался, а может быть и в ближайший год даже далеко ходить не надо будет. Кто оказался в итоге, так сказать, прав, кто виноват, и, так сказать, на чью сторону склонился, так сказать, вот этот вот депутат. Я знаю, что у него есть потенциал, я знаю, что у него есть политический опыт, но есть вопрос в том, как он им воспользуется. Решит ли он бороться, так сказать, на белом коне за светлое дело оппозиции и за, так сказать, те идеи, которые он неоднократно озвучивал в самых разных политических формированиях, или же он решит, так сказать, вовремя слить свой политический капитал и влиться, так сказать, в ту струю, в которую, как бы, так сказать, приносит большие дивиденды, потому что сила солому ломит, и вообще, как говорится, вовремя примкнуть к победителям, это на самом деле очень удачный ход для, как ты любил говорить в прошлом, не политика, а как твое было любимое слово, политикан. Вот.
Политикан. Понимаешь, вот, в чем дело? Как раз зрители канала «Револьвер», так сказать, имеют возможность наблюдать эту картину в красках, потому что я ее буду описывать. Мне скрывать нечего. Значит, вот сейчас я готовлю целый ряд встреч с депутатами Московской городской думы оппозиционного разлива, коммунистами, яблочниками, так сказать, вот, оппозиционерами. Для того, чтобы встречаться с Рожковым, проговаривать все эти вещи, для того, чтобы нам надо координировать какие-то усилия. В одиночку он ничего не сможет сделать. Поэтому нужно же половину, как минимум, это 23 голоса. А для принятия по уставу нужно 2/3. То есть 30 голосов надо набрать. Это надо отколоть какую-то часть из «Единой России» по этому голосованию. Поэтому все это будет происходить у нас на глазах. Я буду с удовольствием делиться с нашими зрителями подробностями этих интриг. И мы сами поймем, что-то получилось или не получилось. Потому что может не получиться. Причем по независимым от него причинам. А может что-то частично, так сказать, что-то. Вот глянем, насколько вот в реальной политике московской вот эти механизмы, насколько они работают, насколько что получается. Если будет скандалеза, и мы получим жесткий отказ со стороны «Единой России» вообще двигаться в этом направлении, прогресса, значит, мы это четко обозначим, мы вытащим того же Рожкова сюда в эфир и скажем: Владимир Александрович, ну-ка докладывай, как вот ты двинулся и что ты там по морде получил, какие ответы ты получил и что сорвалось. Чтобы было все по-честному. Так получилось? Хорошо. Не получилось? Объясни почему. Кто был виновником вот тех или иных задержек на пути прогресса? Дело полезное.
Не, ну я бы лично очень хотел, чтобы он оказался все-таки политиком, а не политиканом. Но червь сомнения гложет мою душу. Я предпочитаю сказать об этом сейчас, пока он не предпринял еще никакого действия в качестве, так сказать, депутата. Это только вопрос ожиданий. Да, вот ожидаем мы того или этого. Поэтому я вот откровенно делюсь со слушателями своими сомнениями. А ближайшее будущее покажет, как бы, насколько они оказались близки или наоборот далеки от истины. К чему я бы был бы очень рад на самом деле. Ну, все-таки я голосовал за него. Это тоже имеет какое-то некое значение. Несмотря на все свои сомнения, которые у меня, естественно, были и на момент голосования.
То есть ты так, некий аванс ему на самом деле выдал доверие?
Ну, это
у
очень
у тебя есть полное право требовать от него чего-то.
Да, это индивидуальный аванс, понимаешь. Он, естественно, обязывает его не более чем как одна стотысячная там доля, так сказать, нашего избирательного округа, это понятно. Но, тем не менее, это какой-то личный аванс, действительно, и в него было вложено максимум, ну, скажем так, доброй воли. Да? Потому что я предпочел ему и кандидата от умного голосования, его кандидату от умного голосования, которым была такая функционерка молодая КПРФ, вот, и, так сказать, всем другим возможным гипотетическим кандидатам. Ну, вот насколько это будет, так сказать, оправдано, мне бы очень хотелось, конечно, хотелось в это верить. Так, Саш, может, к вопросам перейдем? Как ты думаешь?
Давай.
Так. Трагедию в Перми, забивая новостные ленты, воткнули для отвлечения от результатов выборов. Что ты думаешь по этому поводу?
Я думаю, похоже.
Ну, я не думаю, что ее специально организовали для того, чтобы отвлечь результатов.
Да, ей воспользовались.
Ей воспользовались, да. Но с другой стороны, сам по себе феномен достаточно яркий. Вот. С другой стороны, в результатах выборов, ну, вы знаете, если бы в выборах вдруг объявили, как это реально и произошло, да, что, допустим, победила в Москве КПРФ. Но это было бы сенсация, но сенсация не только потому, что она победила, а потому, что в России вдруг по какому-то стечению звезд начали честно подводить итоги выборов. Вот я вам только что продемонстрировал это на Рашкине, но то же самое можно сказать на Удальцова, и там схожая схема, да, и на массе других кандидатов. Но поскольку этого не произошло, вот, и все вернулось на круги своя, то есть понятно, что это жулики, которые жулили и будут продолжать жулить, и по-другому они не могут. Ну, вот поэтому здесь никакой ситуации нет, и может быть на этом фоне, конечно, эта трагедия в Перми, она становится значимой в общественном сознании, ибо общественное сознание ничего от них другого и не ожидало. В этом смысле сюрприза нет. Пожалуйста, Саша.
Тут у меня ситуация с Перми наложилась на еще одну неприятность, уже личного свойства, потому что Перми, так сказать, сегодня скончался известный альпинист Ковыненко Владимир Дмитриевич. Он как бы легендарная личность, спасатель номер один страны. Ему было 87 лет. Целых костей у него в организме не осталось в ходе его спортивной биографии. Это человек, который и подпадал под шаровую молнию, и падал, и замерзал, и спасал людей. То есть он мастер спорта международного класса был. Так, сделал выдающееся восхождение, выдающиеся спасательные работы. И поэтому, так сказать, я как-то вот занимался вот всеми этими делами, и мне не до Перми, честно говоря, было. Поэтому я даже вот эту Геростратову славу этого джентльмена, который там начал пулять по своим товарищам, так сказать, я, честно говоря, даже пропустил мимо ушей. Не до него, так сказать, пропадем пропадом. Нашим слушателям я сообщаю о том, что Владимир Ильич скончался, поэтому, наверное, где-то в районе четверга будут похороны. Ну, еще там не установилось, непонятно. Так что это как-то будет. Скорее всего, будет очень много народу.
С моей точки зрения, я слышал от тебя много раз о Ковыненко, по-моему, даже раз с ним виделись на одном из заседаний фонда Струва. Мне лично, вот что касается пермской трагедии, то я повторюсь, мне просто жаль, что люди, которые выбирают для себя, ну, говоря, так сказать, современным привычным языком, судьбу шахида, да, как это в мусульманском мире принято, да, то есть такого самоубийцы, который, так сказать, идет на себя во имя тех идеалов, в которые он верит. Я ничего положительного не хочу сказать ни об этих идеалах, ни о самой идее самоубийства, но, так сказать, вот в основном термин оттуда. Мне просто жаль, что вот такого рода молодые люди, которые решаются на этот подвиг, как угодно, они все-таки выбирают себе целями не каких-то упырей, которые действительно достойны, а просто каких-то своих таких же коллег. Вот я в этом смысле, мне было более приятно, если бы они пересмотрели свои, так сказать, оценки, да, для того, чтобы понять, что надо, если уж решился пулять, то надо пулять действительно в упырей, которые этого достойны в общественном сознании. Так, вот еще вопрос. В Белоруссии гражданке РФ Ирине Вигольм дали 1,5 года общего режима за клевету на Лукашенко в социальных сетях. России давно пора перенять опыт батьки и наказывать отщепенцев за клевету на выборы ЦИК и лично Путина. Вы знаете, на них клеветать-то сложно. Вот то, что мы говорим, обсуждаем с Сашей уже в течение 21, можно уже сейчас сказать, года. Ну, это же факты, это реальность. Я не знаю, что тут клеветать-то. Мы ничего не выдумываем. Мы берем просто ту фактуру, которая есть, и ее обсуждаем. Ну, вот нечего на зеркало-то пенять, коли рожа криво. Так что я не знаю, что конкретно сказала гражданка Вигольм, за что ей там 1,5 года дали. Но, так сказать, вот с нашей точки зрения, мы никакой клеветы вообще никогда не распространяли. Сык, господи, я его знаю как облупленный. Вот, я говорю только ту фактуру, которая мне известна. О Путине мы обсуждаем только те вещи, которые печатаются и вообще существуют.
Ну и самое главное, зачем клеветать, когда набор пороков, которые обладает нынешняя власть, он достаточно обширен.
Да, куда не надо ничего придумывать. Да, придумывать ничего не надо, понимаете? Ну, я не знаю. У нас уже как-то всплывал с Сашей в разговоре этот сюжет. Понимаешь, когда оппозиция клюет батьку за то, что у него там он на картошку вышел в куртке за $300, наверное, она стоит $300, я не знаю, не проверял. Ну, блин, по нынешним меркам, это, наверное, я не знаю, у Путина носки столько стоят или что-нибудь типа того. Понимаете, ну, смешно.
Вопрос даже не в конкретных суммах одежды или там горнолыжного снаряжения. Есть пороки. Они общепризнанные, они прописаны там в библейских текстах, они как бы осуждаются с точки зрения морали, нравственности, закона и все прочего. Но это связано с жульками, с убийствами, с отравлениями, вы понимаете, я о чем. То есть вот существует целый набор. Вот и здесь куда ни ткни, дано все есть. Это есть, это есть, это есть. Что искать, что придумывать лишнее, когда ты любое бранное слово, которое ты фактически подбираешь в адрес наших властей, ты находишь легко эти объекты. Вот тебе кокаин, который возят самолетами. Вот тебе прогулы, так сказать, с рабочего места. Вот тебе воровство, вот тебе пьянство, вот тебе все что угодно. Так сказать. Вот тебе бездарность, что является одним из самых страшных грехов для управленца. Все оно есть в наличии, и далеко за примерами ходить. В крайнем случае, Навального почитал, так говорит, вот тебе, пожалуйста, пример.
Ну, все-таки, Саша, согласись,
трое могли хранить одного, все и шофер получили увечья, то который в гробу ничего. Вот все есть.
Все-таки, Саша, согласись, что кокаин-то патриотично возят в Европу. Не то, чтобы собственное население скармливают, ну, может, и дорого все-таки, да. Но
выяснилось, этот самолет, который возит Лаврова, так сказать, он что только не возит. Он каких-то возит его любовниц, там, родственников этой любовницы, причем так в приличных количествах. То есть, не один, не два, десятки.
Как
выяснилось, это для кокаина там есть место, и как-то все это поставлено на поток. То есть, я так понял, там шайка МИДовская под видом секретности, у нас тут переговоры там с президентом, там еще что-то. А в этот момент, значит, там кокаин грузит, оружие там, я не знаю, что, порнографию. Что они там возят, я вообще я не знаю. То есть, складывается впечатление, что это какие-то бандитские формирования, пиратские, так сказать, где они что-то перетаскивают с места на место. И что, да, зачем что на них клетать? Ты ковырнул, вот оно родное. Все.
Ну, согласись, что на фоне кокаина, хотя бы даже привезенного в Европу, возить любовниц – это практически богоугодное дело. Вот, это, господи. Ну, показал девушкам Европу, так сказать, ну что, не более того.
Забавно. Нет, у меня есть хороший приятель, так сказать, его зовут Юра Самосвал. Он авторитет в области там того, чего не надо. Приморский. И он, в частности, прославился, по крайней мере, слухи про него распускали, про какую-то подводную лодку, на которую он перевозил из Южной Америки наркотики, типа кокаина там и все прочее. То есть он стал знаменит на весь мир, но ему это по статусу положено. Он как бы уголовный авторитет, он как бы там крупный. И он как бы так, у него империя, и вот там подводные лодки какие-то мелкие, значит, шарятся, и какие-то наркотики переводят с места на место. Это мне понятно. Но когда это занимается министр иностранных дел, это уже, это даже не клевета, это уже дальше некуда. И Самосвалов завидовался, очевидно, Лаврову, что тот целый самолет может загрузить там 12 тонн кокаина,
перевести с места на место,
и ему за это ничего не будет.
Вот это все-таки, да, гораздо приятнее и спокойнее. Так, поздравляю товарища Краснова и товарища Смирнова с успешными выборами. Граждане РФ не допустили вмешательства империалистов и некругуанской разведки в выборы. Появился ли шанс у граждан РФ на Путина до 36 года? Ну, слушайте, я не знаю, сколько ему здоровья отпустил Господь, это, наверное, никто не знает. Но если и до 42 года ему его отпустят, то я думаю, что он и на 42-й вполне может посягнуть, а чё бы нет. Понимаете? Проблема-то в том, что власть стала безграничной. То есть, фактически, выборы – это имитация, это фарс какой-то. Ну, что-то типа фейерверка. Понимаете? Вот в какой-то определенный момент по государственному празднику его надо запустить, чтобы влетали всюду звездочки, красиво было, чтобы народ там собирался где-то на площадках и говорил, ой, как здорово получилось. Вот это примерно такой же уровень имеет у нас выборы. Поэтому к реальности, к наследованию власти, кто кому чего достанется, это никакого отношения не имеет. и не курганская, любая другая разведка тут уже совершенно бессильна. Вот это все, вот выборы надо воспринимать как фейерверк. Вот примерно так, да, по определенным датам он происходит, это происходит достаточно красиво. Мы не очень сильно склонны им любоваться, потому что знаем, какая процедура запуска этого фейерверка, из чего он состоит. Но для людей непосвященных, а таких, возможно, даже очень много по России, это производит впечатление какого-то такого красивого праздничного салюта. Знаете, разлетели звездочки, и все в честь одного и того же. Так что, ну что... Вот это такой итог, так сказать, результат этих выборов. Я от них и не ожидал ничего другого. Но решил вот еще один раз, так сказать, пройти по общей волне. Я не думал, что будут какие-то сюрпризы. Ну, давайте попробуем. Нельзя же быть все время в негативе. Давайте попробуем позитивную струю. Вот пошли голосовать. Пойдемте. И лично пошел. И проголосовал. Честно, без дураков. Я не удивлен совершенно результатом и никем никак им не расстроит, потому что именно такого результата я и ожидал. Так что разведка никакая здесь ничего поделать не может. Вот еще вопрос. Калифорнийские IT-гиганты ожидаемо высказали восхищение электоральным голосованием в Москве. Парням из Силиконовой долины еще учиться и учиться. Что думаешь, Саша?
Я думаю, что, в общем-то, им до фени, честно говоря. Они смотрят на нас, как на папуасов, конечно. То есть, мы воспринимаем их сдвинутые брови как признак одобрения или неодобрения, и как-то думаем, что подумал так какой-нибудь, как там у него фамилия в Фейсбуке? Гутенберг какой-то очередной.
Ну да. Ну и продолжение вот, той же темы.
Хоть... Да, что он подумал, Цукерберг, что он подумал по этому поводу? Да ничего он не подумал, смею вас уверить. Он так подумал, а черт, тут 3 рубля еще хотя рассчитывал зарабатывать, а удалось только 1,5 заработать. Ну, доллара, так сказать. Вот, я думаю, что мысли у него насчет России, они как-то вокруг вот этих цифр крутятся, больше ничего. Чего ему-то?
Ну, да. Ну, продолжение той же темы, того же автора, да, фальсификации прошли успешно. В некоторых местах отмечены незначительные выборы, но на конечный результат они не повлияли. Да. Хорошо. Спасибо.
Верная оценка.
Хорошие мысли. Так, товарищи Смирнов и Краснов, а вы не выиграли 10 тысяч лотерей на голосовании? Ясно, что ЕР поддерживает большинство граждан. Если бы было иначе, было бы что-то похожее, как в Белоруссии. Хватит раскачивать лодку. Да.
Ну, я не участвовал в электрическом голосовании. Я проголосовал бюллетенем. Там, по-моему, не раздавали за это призов.
Я проголосовал. О результатах того, чтобы 10 тысяч или вообще чего-то мне перепало, я ни в какой смс-ке не получал. Вот. Так что я думаю, что, скорее всего, обошелся без него. Но меня интересовал чисто технический аспект этого дела. Во-первых, так сказать, насколько это хорошо организовано с точки зрения там, сопротивления по вехам, возможности проголосовать, нет ли каких-то сбоев там, и так далее. Насколько отлажен сам механизм. Вот это меня интересовало, то есть работает это или не работает. То, что результат будет такой, для меня это было уже не сюрпризом. И мое голосование тут ничего не меняло. И, так сказать, что при этом, возможно ли это проверить, не проверить, или каким образом дадут возможность убедиться в правильности результата своего голосования, тоже было интересно. Ну, например, я поясню, о чем идет речь. Например, вот во французской практике, мне просто ближе этот опыт, поэтому я часто его привожу. После электронного голосования гражданину присылают код некий. Там какая-то безумная последовательность там, из 20 знаков, фиг поймешь какая, по которой можно потом зайти на сайт голосования и узнать, действительно ли засчитан твой результат. Я подчеркиваю, речь идет о защите результата, да? А не о том, чтобы проверить, за кого ты именно проголосовал и как именно засчитан твой голос. Но независимо проверить его, что он действительно засчитан на чистого результата голосования, можно. Я считаю, что это не полумера, это даже четверть меры, потому что ничто не гарантирует от того, что этот голос засчитан правильно, но поскольку французы в целом не вызывают, так сказать, никакого сомнения в своей системе голосования, в отличие от нас. У нас ведь центр избирков постоянно, если вы заметили, в течение последних лет, если не десятилетий, отбивается от того, что они жулики. Он говорит, нет, у нас голосование честное, вот мы докажем, вот мы пригласим наблюдателей, вот мы поставим то, вот мы здесь большие экраны раздвинем, вот еще что-то, да. То есть этот избирком постоянно отбивается от обвинений в жульничестве, которые с каждым разом становятся все многочисленнее и доказаннее. Вот во Франции такого не происходит. То есть там обвинений таких нет от слова совсем. Ну, я не знаю, может быть, в силу того, что граждане так доверяют этой системе, или в силу того, что не было значительных проколов, или в силу того, что не один раз случались истории, когда действующий президент не побеждал на повторных выборах, например, Саркози тоже взять, да? Поэтому сомнений вот нету, да, таких. Нет международных наблюдателей. Нет вообще никаких наблюдателей, я бы даже сказал. Нет, вернее, вру. Наблюдатели как таковые есть. То это наблюдатели от своих, так сказать, партий, которые действительно присутствуют на избирательных участках. Это действительно существует. А вот международных каких-то наблюдателей, ОБСЕ, там, наблюдатели из России, пригласите нам посмотреть, честно, у нас нет. Ну, просто нет как класса. То есть, я думаю, что если бы они захотели, то, может быть, могли бы приехать за свой счет. А вот так, чтобы их специально кто-то приглашал, выделял квоты, гостиницы, там, кормил, поил и на автобусах возил, такого нет. Пожалуйста, Саша.
В силу того, что вопрос задан, я обязан на него ответить, но у меня нет возможности выступить рядовым избирателем на участке. Дело в том, что выбор проходит в той школе, в которой я проучился 8 лет, но это бы полбеды. Я этой школе построил, будучи там председателем райсовета, еще какие-то годы лохматые, бассейн. Потом еще что-то, входил там в какой-то попечительский совет, еще что. Короче говоря, когда я прихожу в эту школу, и вся избирательная комиссия, все сотрудники знают меня в лицо, ну, если я по прессе не иду, надо понимать, что с каждым третьим человеком на улице я здороваюсь. То есть у меня ситуация, она вот в районе, она именно такая. Если я прихожу на избирательный участок, то, значит, там останавливается вся работа к чертовой матери. Значит, сбегаются все сотрудники милиции, сотрудники избиркома, бывшие сотрудники милиции, совет ветеранов, там еще это, там кто ни попадя. Начинаются расспросы и все прочее. Я говорю, да вы отстаньте, дайте я проголосую, мне надо тут за КПРФ проголосовать. Я не скрываю никогда, за кого я там голосую. И у меня не получается работать рядовым, меня там знают, мою физиономию. Если бы я на каком-то участке там, в другой район зашел, где меня не знают, наверное, бы я какие-то ощущения мог свои высказать. Они у меня искажены. Mm-hmm. Искажены. Поэтому я ничего внятного изложить не могу. Оригинального.
Mm-hmm. Так, вот еще мнение. Пермский партизан подготовлен и заслан ЦРУ и хитрыми империалистами с целью очернить выборы в РФ и затянуть гайки для добросовестных граждан, возможно, попал под влияние событий в Афганистане. Вообще, окружающие события, безусловно, оказывают влияние на формирование, так сказать, психотипа и, так сказать, действия последующие. Потому что некто может, и молодой человек, понять, что вот ему для того, чтобы реализовать свои цели, иначе никакого другого выхода не остается. Насчет того, что его готовило ЦРУ и пандемия, конечно, это, так сказать, преувеличение.
Я думаю, что он, возможно, был скрытый иностранный агент.
Это, ну, понимаете, в каждой шутке есть доля шутки. Вот я все время, да и Саша знает, безусловно, вспоминаю советское время, вот, ну, не было такого контекста для того, чтобы вот происходило что-то подобное. Ну, вот как факты, не было просто и все. Нам как-то задавали на прошлой передаче тоже вопрос, что-то связанный вот с советским временем, дефицитом там, и тому подобное. Вот я могу сказать, что вот контекста для таких, ну, я не знаю, варварских действий, что ли, можно так отформить. Ну,
были другие. Были другие. Я хотел бы процитировать какой-нибудь протокол типовой, который... Значит, сказано, на фоне неприязненных отношений после распития спиртных напитков Сидоров ударил там Иванова сковородкой по голове, чем нанес травму, несовместимую с жизнью. И вот стандартный был вариант. Покушали вместе. Этой же сковородкой, на которой они только что пожарили картошку, так сказать, подравшись, он его ударил по голове, и тот.
Ну, да.
Это вот самое типичное событие, когда. Но это не было каким-то расстрелом ради расстрела.
Да.
А неприятные отношения?
То есть я просто хотел подчеркнуть, Саш, что это вопрос контекста ситуации. Понимаешь, вот нас там периодически задают нам вопросы о советском, не советском образе жизни, что было тогда, чего не было сейчас. Вот это как раз хороший пример, понимаешь, что тогда такого контекста просто не существовало. Ну да, кто-то кого-то ударил сковородкой, вот, так сказать, там на НТВ периодически выходит сериал, так сказать, о том, на документальных делах, что там происходило, так сказать, один из знатоков там его ведет, тот, который эмигрировал в Израиль. Но контекста такого просто не было, да, чтобы человек вот просто выходил, так сказать, с помповым ружьем или каким-то еще, так сказать, и начинал расстреливать там десятки своих сокурсников. Просто вот не было как факта. Это правда. И это тоже вот контекст качества жизни. Того, что мы получили в результате того, что произошло. Кто-то, так сказать, разжирел, наел себе морду и миллиарды. А все остальные получили вот это вот существование, в котором, так сказать, любой, так сказать, не психически неуравновешенный человек может тебя расстрелять из ружья. Хотя, кстати, ружья и в Советском Союзе были в продаже, и, в общем-то, система контроля за оружием была более либеральной, чем она является сейчас. Вот разница между тем и другим, кстати. Так. Еще один вопрос. Аннас Хаккани, это новый лидер Афганистана, считает, что победа Талибана привела к завершению пандемии COVID-19, победили Америку, справились с китайской заразой, число пациентов в больницах равно нулю, без всяких вакцинаций и карантина. Ну, не знаю, какая ситуация сейчас, но я лично думаю, что вообще-то, когда страна находится в таком критическом уровне жизни, то действительно мелкие болезни и всякие вирусы, они как бы отступают. Это, знаете, вот такой парадокс, когда люди, так сказать, живут окупной жизнью, то это на войне еще было видно, то как бы количество простудных заболеваний у них как-то не очень велико. То есть организм настолько мобилизуется, что, в общем, уже не до простуд как бы становится. Но вот здесь, может быть, имеет место похожий феномен. Я не знаю, это предположение. Так. Еще один вопрос. Пермский стрелок удачно вышел на охоту на следующий день после выборов. Теперь вся страна неделю будет мусолить. Что думаешь, Саша?
Я уже высказался, не хочу о нем говорить. Поганец и все, наплевай. Расстрелять и забыть.
Так, вот еще вопрос. Почему до сих пор «Справедливой России» добавляют голоса и доводят до 4-го места? Ну, вы знаете, она на мой взгляд, она находится в обойме. То есть это те, перед с кем голоса поделены, так сказать, до сих пор. То, что вот в эту обойму решили интегрировать пятый элемент, это можно так выразиться, это вот этих вот новых людей, это, конечно, вопрос. Вот с какой стати их решили туда, так сказать, запустить.
Ну, злые языки утверждают, что на замену Жириновскому плавную. То есть раскрутить их, а потом Жириновский отвалится, и когда он уйдет, развалится ЛДПР, тут будет еще одна партия.
Да, Жириновский – это партия. Ну, в общем-то, Жира это почувствовал, потому что он сразу там завизжал, что они садятся на наш электорат, там туда-сюда. Был у него такой эпизод сразу после выборов. Ну, возможно, что да, возможно, замену. Жир же старый кадр, ну, господи. Он начинал еще с КГБ СССР, для того, был запущен как кандидат для противодействия Ельцину. Но все-таки пора и честь знать. Знаете, с 90-го года, ну, сколько же он можно. Тем более, что есть здоровые опасения, что когда он, так сказать, уйдет в мир иной, там, я не знаю, склеит ласты, коньки откинет там или еще чего-то. Ну, что будет с партией, в которой, собственно, он только один является глазом, а все остальные слушают его мнение. Поэтому вполне в этом смысле резонно с точки зрения президентской администрации. Ну, с точки зрения нас, конечно, это та же самая фальшивка, которая до сих пор существовала. Так, вы 20 лет говорите о том, что выборы имитации, что с каждым годом более нагло. Это все известно, и с каждым разом все более нагло будет и через 10, и через 20 лет. Вопрос, как быть? Ну, будет более нагло, и что? Что думаешь, Саша?
Все зависит от того, какие задачи вы перед собой ставите. Если благородные и большие, значит, надо готовиться благородно и по-большому.
Ну, я лично давно говорил,
что... я чувствую по вопросу, вы так наши рассуждения рассматриваете, как мелкий треп. Вроде тут, так сказать, два пенсионера собрались, потрепались. У вас больше задачи? Вы хотите добиться результата? Вперед. Делайте лучше нас.
Ну, я лично думаю и всегда об этом говорил, что эта ситуация разрешима только революцией. То, что произошло сейчас на этих выборах, ну, это в очередной раз подтверждение того, что по-другому, к сожалению, быть не может.
Ну, вот, ну задающий вопрос, так он об этом и говорит, что вы, собственно, революцию не делаете. Ну, как-то у нас не сильно получается. Надеемся, что у вас получится.
Нет, ну, я лично готов приложить к ней все возможные усилия, так что я отнюдь не переваливаю эту задачу на кого-то другого, но давайте вместе этого добиваться. Я просто говорю, что выборами эта ситуация не разрешится. Мы лишний раз просто убедились в этом. Я не знаю, сколько раз лишнее надо убеждаться. Для меня лично было достаточно первого. Но, так сказать, наверное, для того, чтобы большие массы народу это осознали и, во всяком случае, активно притянулись к этому процессу, понимаете, движение к помповому ружью в этом смысле для меня понятно. Но вот то, что это помповое ружье использовать против своих же, как говорится, соотечественников, согруппников там и студентов, вот это неправильно, на мой взгляд. А движение, в принципе, правильное. То есть, с такого рода так сказать, ситуацией в выборах по-другому действовать нельзя. Тут надо тянуться действительно не к избирательным бюллетеням, а скорее к поповому ружью. Просто целить его надо в верные цели. Так. Допустим, Единая Россия будет вообще рисовать 80%, а дальше что? Если будет до такой степени имитация максимально наглая, ведь ничего не изменится. Ну, вы знаете, вот я считаю, что кроме революции ничего ситуацию изменить не может. А дальше уже 80-90%, хоть 120 рисуй. Кстати, этот результат тоже уже звучал где-то на предгорьях Кавказа. Ну, это принципиально ничего не меняет. Действительно так. Ну, либо жить в рабстве, либо, как говорится, лучше умереть стоя, чем жить на коленях, как говорил в свое время Долорес Сабаруэ. Так. Зюгановцы обещали на следующих выборах ликвидировать электронное голосование. Слава богу, прогресс, клеймить режим обещали и дальше. Что думаешь, Саша?
Ну, эти разговоры ведутся, по крайней мере, одно из требований КПРФ на этом этапе – это отменить результаты электронного голосования по Москве как недостоверные. Это слегка такая юридически округлая формулировка, она верно отражает ситуацию. Потому что если рубануть эти результаты, то будет правдоподобный ответ на том, кто победил на самом деле. В этом есть логика, в этом, и поэтому они, проводя эту линию дальше, они как бы, так сказать, и говорят о том, что общество как таковое, как это выяснилось, не готово к тому, чтобы голосовать электронно. Это было неприятностью для Венедиктова и для других людей, которые искренне верили в том, что электронным голосованием можно что-то удачно сделать. Выяснилось, нельзя. Вот этот предмет нам показали. Нельзя. И надо вернуться к камушкам, веточкам, бумажкам, так сказать, бюллетеням, так сказать, вот голосование проводить так. Мы к другому не готовы. И это видно вот прямо сейчас.
Ну, я выскажу чуть-чуть иное мнение. Я вообще-то считаю, что электронное голосование, как принцип, да, это вполне, так сказать, возможная современная форма на голосование, ее возможно применять. Но если за бумажным голосованием существует хотя бы какая-то, ну, убогая, но процедура так сказать, контроля в форме наблюдателей. Я, кстати, замечу, что в тех же Франциях, допустим, вопрос с бумажным голосованием и наблюдением за ним решен гораздо проще и эффективнее на протяжении уже десятилетий. Но это отдельная тема. Электронным голосованием практически контроля нет. Вот я считаю, что любое голосование, за которым нет контроля, оно не является законным. А контролем может быть только верификация избирателем самим как правильно защитить на него голос. Вот до тех пор, пока этой системы нет, все голосования, будь то электронные или бумажные, они будут фейковыми. А так или иначе, электронное голосование, ну, объективно, это будущее. Чего? Это так же, как электронная почта пришла на смену последней. Можно ее любить или не любить, упрекать в недостоверности или нет, но сейчас больше пишут электронные письма, чем обычные. Любой почтовик вам это подтвердит. Так, Венедиктов спасет репутацию, признав провал электронного голосования, но тогда ему нужно будет уйти на пенсию. Как думаешь, Саша?
Ой, я, честно говоря, я прочитал про Рыжкова, пропустил вопрос.
Это речь идет про Венедиктова, о том, что он спасет свою репутацию, признав провал электронного голосования, но тогда ему надо будет уйти на пенсию.
Нет, не спасет.
Нет, не спасет. Не спасет, но я думаю, что он уходить не собирается. Я думаю, я вообще, понимаете, Венедиктов достаточно опытный и циничный человек. Вот. И он вполне с самого начала.
Здесь он попался.
Не, ну он с самого начала знал, что это липа. Понимаешь, то есть он, когда в это дело подписывался, он понимал, что он подписывает за липу. Но он за это что-то где-то получил. Вот понимаешь, в этом смысле я, конечно, с некой претензией отношусь к расследованию, ну, например, Навального или команды Навального. Потому что, ну хорошо, они вот опубликовали расследование про Лаврова. Я прочитал, посмотрел его. Любопытно. У меня есть свои на этот счет возражения, но это другой сюжет, другой контекст. Там про московского этого первого заместителя, как он на Эрта, который церкви строит. Саш.
Ресин.
Ресин. Во-во. Про Ресина. Аналогично. Тоже все очень интересно и так далее. Но Венедиктов-то по любому случаю не брешет просто так. Вот не просто так он подписывает, ставит на кон свою репутацию. Он должен же где-то получить, так сказать, на хвост пушистый. Ну вот Явлинский, допустим, да? Ну вот да, он, так сказать, да, чего-то сдал там свою партию, там то, все и так далее. Но он же получил там у себя эту дачу за 55 миллионов. Знаешь, не самый большой кусок, но и не самый маленький. Поэтому я думаю, что Венедиктов с самого начала был в курсе и в теме, и как бы необходимые отступные он за это получил. Очень жаль, что по этому поводу нет расследований того же самого Навального или его группы, во всяком случае. Так, вопрос. Когда выборы сделают 100% онлайн? Вы знаете, на мой взгляд, хоть завтра. Если их можно проверять, эти выборы, то это будет весьма прогрессивная тема. Если нет, то это будет жулька, как это и было в этот раз. Вот. Саш, к тебе вопрос. Почему у депутатов Мосгордумы так мало полномочий?
Это происходит из-за того, что после расстрела в 93-м году Белого дома, там же разогнали еще и Моссовет. И Лужков очень боялся, что новый представительный орган власти будет такой же независимый и такой же сильный, как Моссовет. Поэтому все, что он хотел сделать, он хотел, чтобы он был маленький, коррумпированный, без полномочий, полностью без полномочий, и управлялся аппаратом, который бы контролировал сам Лужков со своими людьми. Они такие законы написали и так и сделали. Там длительное время и до сих пор остаточно рулит аппарат Московской городской думы, а депутаты находятся в положении приглашенных, так сказать, слегка блуждающих. Хотя они формально в ранге министра, на самом деле полномочий у них очень мало. Нет закона о Московской городской думе. Вот она уставом предусмотрена, а закона нет. Нет закона о статусе депутата. Их всего 45 на Москву. А до присоединения Новой Москвы было вообще 35. То есть у них гигантские территории, которые не в состоянии обслужить как депутаты. То есть в этом плане именно как раз вот приход Рыжкова, я надеюсь, частично поправит эту ситуацию. По крайней мере, такие планы у нас с ним есть. Значит, может быть, что-то получится.
Да это Бог. Вот вопрос еще раз тебе. Ковуненко поменял свое отношение к политической ситуации в РФ со времен эфира 2000 года? Ну, об этом уже в прошедшем времени можно говорить, но как ты наблюдал эту эволюцию?
Значит, я до конца не помню, что он говорил по этой части, но он критично относился к нынешней власти, и я думаю, что в этом смысле отношение его не поменялось.
Так, а вы к какой партии привязаны, товарищи Альберта В? Я не думаю, что это к какой-то партии привязаны, потому что тут выступают на револьвере люди самых разных убеждений, поэтому...
Валер, я думаю, что уже 14 минут мы перебираем, так сказать, у нас редакторы сожрут.
Да, давайте заканчивать. Кто более влиятельный, Соболь или Ермыш? Что думаешь?
Я думаю, Ермыш.
Не буду спорить, не знаю, наверное. Вопрос отчасти неожиданный, но скажите, как теперь освободить шамана Сашу Габышева?
Я не слежу за его судьбой и не знаю, как, чем ему помочь.
Угу. Вопрос. Поддержали бы вы идею заменить тайное голосование на открытое при смене власти? Я лично да. Саш, что думаешь?
Я думаю, что тайное, нет ничего более явного, чем тайное изложение мыслей во время голосования. Я бы сохранил процедуру тайности.
Угу. Так, и последнее. Электронное и другое голосование нужно делать по отпечатку пальца. Ну, вы знаете, какой смысл? Вот вы можете делать по отпечатку пальца, можете по паролю, который вам пришел на СМС, может по какому-то суперкоду. Где гарантия того, что ваш голос защитен именно так, как вы проголосовали? Вот ключевой вопрос в этом. То есть вы должны убедиться, что ваш голос защитен именно так, как голосовали вы. Вот в этом это верификация называется голосование. И в этом, так сказать, самое главное стоит. А дальше уже, входите ли вы туда по отпечатку пальцев или нет, это абсолютно ничего не меняет. Вопрос не так, как проголосуют. Это фраза из «Детей Арбата», детище, так сказать, наших революционеров, демократов, образца 89-го года. Важно не как проголосуют, а как посчитают. Фразу, приписанную не Сталину, приписываем Сталину, но на самом деле, так сказать, сделанным господином Рыбаковым, вот, за что он страшно гордился потом в будущем, уже живя в Америке. Ну, вот такая вот у нас ситуация на сегодня. Спасибо вам за то, что приняли участие в нашем эфире. И до следующих встреч на канале Револьвера ТВ на передаче «На самом деле». Всего хорошего.
До свидания. Всего хорошего.